Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире передача «Формула семьи». Это означает, что мы вместе с психологом Еленой Картавенко. Добрый день, Елена.
Добрый день.
Приготовили для вас очередную интересную тему по поводу семьи, брака, отношений. И сейчас будем вместе разбираться. Меня зовут Людмила, я веду эту передачу. И надеюсь, что вы с нами будете нам помогать разбираться вот в какой теме. Наша тема называется сегодня «Мифы о браке», то есть мифы о семье, с которыми, наверное, стоит расстаться, прежде чем вы вот подойдете к алтарю, подойдете к самой семье.
Можно я чуть-чуть расширить.
Церемонии. Ага.
Наверное, даже ожидания от семейной жизни.
Ожидания, да. Ну да, те самые ожидания, которые, может быть, стоит развеять. Вдруг они вам не пригодятся, да, или сыграют плохую службу. А может быть, есть и полезные ожидания. Может быть, и стоит ждать чего-то, и эти ожидания сбудутся, а то сразу в негативном ключе. Вот, может быть, о положительных ожиданиях тоже стоит поговорить. Те, которые обязательно сбудутся. Мы будем потихонечку двигаться по разным вот этим вот мифам, ожиданиям, а вы можете добавлять к нам свои. У вас, наверное, наверняка были и есть свои ожидания от семейной жизни. Если вы можете, давайте с нами делиться. По телефону прямого эфира 8 800 ровно 333 1706. Еще у нас есть Viber и WhatsApp плюс 7 977 850 0996. Не забывайте о нашем сайте TOSFM, кнопка «Слушать радио», задать вопрос. Рассказывайте, может быть, какие ожидания сбылись в вашей семейной жизни, а какие совсем не оправдались. Это тоже будет интересно, потому что ваш личный опыт — это не теория, а практика, и очень хочется на него посмотреть, почитать. Присоединяйтесь, пишите, звоните. Еще раз напоминаю, что это «Формула семьи», прямой эфир. Мы сегодня говорим вместе с психологом Еленой Картавенко об ожиданиях от семейной жизни, о мифах о браке. Ну, вообще, моя подруга сейчас скоро выходит замуж и думает о свадьбе. Сколько ж мы, девочки, не знаю, как мальчики, готовимся к самой церемонии, это вообще...
Ну, вот это же ритуал,
мы продумываем всё, да, на церемонию тратятся огромные деньги, ну, много всего хочется, чтобы это был запоминающийся день. Вот, но готовимся ли мы к семейной жизни вот вообще как таковой?
Ну,
что будет дальше?
По-разному, да? Ну вот хорошо, что начали, спасибо вам, да, Людмила, что начали с церемонии, как раз с церемонии и ритуала с этого. Тут немножко сразу вспомнилось, что раньше на Руси был такой как раз обряд перед тем, как девушку выдавали замуж, где-то за 2 недели до того, до самого события, да, венчания или самой церемонии, приглашали плакальщиц.
Угу.
Обязательно.
Плакальщицы провожали.
И они провожали в течение 2 недель. Они плакали.
Это конец беззаботной жизни.
И конец...
папы с мамой.
У папы с мамой это тоже, да. Но главное, они проплакивали вместе все, что может ожидать молодую после начала супружеской жизни. А вдруг он не будет работящим? А вдруг он начнет пить?
Часто.
А вдруг он уезжать будет, да? То есть все возможные варианты, которые могут быть, это проплакивалось. И самое главное, тут мало того, что это психотерапевтический такой эффект имело, мало того, что проплакивалось, оно озвучивалось. Озвучивалось, что
о,
в общем...
То есть плакали с текстом, имеется в виду.
Ну,
да?
Конечно, плакали с текстом. Да? Ну, как без текста? Просто, ну, просто плакальщицы в этом случае помогали начать об этом поплакать, да? И этот текст подумать, этот текст произносили. То есть, да, действительно, жизнь поменяется. Женщина входит в другую совершенно как бы роль, да, уже она будет супругой, ну, женой. И все возможные варианты, которые только возможны, и как бы ценились как раз те плакальщицы, которые как можно больше вариантов предлагали. И исхода, скажем так, не вполне благоприятного, который возможен. Для того, чтобы это озвучилось, для того, чтобы это могло войти в сознание, чтобы какая-то ситуация, которая, понятно, что невозможно все предвидеть, да, но чтобы какая-то ситуация не была, как говорят, обухом по голове, да, и чтобы это было все-таки не то что ожидаемо, ну где-то там вот на периферии сознания могло маячить, что такое может быть. Но тут еще помимо прочих вот этих вещей, да, все-таки, когда мы что-то ожидаем, ожидания можно рассматривать в двух, как бы, скажем так, ключах, да, и направлениях. Первое – это просто пассивное ожидание, да, ну мы ждем, что произойдет. А с другой стороны, все-таки это глагол действия. И мы ожидаем пред, как бы, эту ситуацию, предвидя, что может быть, и создаем условия для ее как бы совершения того, что ожидаем, либо для того, чтобы это не совершилось, максимально прикладывая те самые усилия для того, чтобы вот, ну, все, что от нас зависит. Это еще одна такая активная сторона ожидания. И, ну, это если осознательное. Но, в общем, так или целом, мы же очень многое делаем и бессознательно. И иногда не осознаем, что мы делаем и для чего мы это делаем. И ожидания, ну, в случае как бы в этом сознательном, мы можем предположить, что такой исход может быть. А вот когда это совершенно не осознается, какие-то вещи, да, это может как раз быть очень травматично. И в таком случае там говорим, что обухом по голове. И тогда очень часто клиенты, как раз обращаясь к психологу, приходят именно с такими вот как бы запросом, не запросом, а переживанием, которые говорят, что это было очень неожиданно, это было вот там настолько неожиданно, что выбило полностью из колеи.
Ну вот есть выражение писательницы Анны Эснин: «Нас отравили сказки», ведь сказки все заканчиваются свадьбами, а что там за, никто не рассказывает в одной сказке. Ну или, может быть, если и за, то это мрачные сказки какие-то. Вот, потому что есть такая пьеса «Золушка», «Медовый месяц Золушки», мы ее ставили в студенческом театре, когда учились, в школьном, вернее, о том, что Золушка-то ведь выросла среди чугунков и не знает, как себя вести. Но во дворце, например. И она все время хочет что-то почистить и помыть, а там есть прислуга. Ей вообще нечем заняться, потому что все это время она, ну, драила, да, котлы там, и занималась домашней работой, а теперь скука. А прекрасный принц выучил вообще совершенно в иной среде, он говорит на многих языках, и, не знаю, и у него хорошее образование, вот, а у Золушки, ну и вообще они друг про друга ничего не знают, кроме размера обуви Золушки.
Нет, они успели до 12 часов много о чем поговорить.
Ну и да, ну это что-то было совсем такое мотыльковое, что-то ничего серьезного они не обсудили, естественно. Ну вот и да, и такие вещи, и как вот, ну и да, действительно, сказки нас к этому не подготавливают. Вот. А что может подготовить к тем открытиям, которые нас ожидают в семейной жизни?
Ну, наверное, все-таки это как бы осознанное свое понимание того, что будет происходить. Да, разговоры, да, с подругами и с родителями, с мамой. Все-таки для девушки в первую очередь, ну, с папой для мальчиков. И вообще, как бы обсуждение этой темы. Что может быть, а как это было по-другому? Мы же, то есть, а как это бывает в других семьях? Потому что мы очень много, как мы уже говорили, выносим все-таки из семьи, да? И ту модель поведения, которую мы бессознательно с молоком матери впитали, мы ее будем так или иначе транслировать своей семье. И что нам нравится, что не нравится, все-таки к моменту выбора партнера мы уже из нашей семьи, мы уже можем определить, да, как бы осознанно подойти к этому вопросу, с чем-то как бы, ну, смириться, да, какие-то вещи, понятно, что-то исправить. То есть вот как только включается это осознанный момент, что я могу что-то предпринять в этом плане, да, какое-то мое действие по совершению будущего, тут тогда мы можем говорить о том, что вот это будет ожидание с полным, скажем так, осознанным процессом и вкладом своим осознанным. Ну, а вот пример с Золушкой, так или иначе, да, действительно, у всех в разных семьях выросли. И тут вопрос еще именно культурный, да, в какой культуре выросли, как принято было дома, какие требования и правила были предъявляемы в семье. И совсем могут быть другие требования в семье, например, супруга. И тут мы начинаем диалог и говорим об этом, говорим о своих потребностях, как мы это видим, как мы предполагаем с этим справляться. И готовим почву, готовим эту ситуацию для того, чтобы наши ожидания, самые наилучшие, какие у нас есть, да, они все-таки смогли сбыться.
Один из авторов, христианин по убеждениям, Майк Мейсон, в своей удивительной книге «Таинство брака» написал такую очень классную цитату, она меня немножко пугает, но она мне так нравится. Это про сравнение брака с деревом, которое выросло посреди гостиной. Супруг всегда рядом, он огромен, все вертится вокруг него. Когда идешь к холодильнику, кровати, в ванную или к двери, об этом дереве нужно помнить. Нельзя пройти сквозь него, его нужно уважительно обойти. Оно прекрасно, это экзотическое дерево, другого такого нет. Но оно доставляет и массу неудобств. Ну, то есть все. Оно тут.
Ну, это у каждого свое все-таки представление, да? У кого-то это дерево, у кого-то, может быть, как-то по-другому.
Ну, это что-то, что вот все как-то с этим, ну, никак не сделать вид, что этого нет, да, это дерево, выросшее посреди гостиной, уже не закроешь на него глаза.
Конечно, нет. Но как только мы начинаем жить с другим человеком, и вообще мы живем же все-таки в социуме, да, и мы зависим. Созависим с другими людьми, в хорошем смысле этого слова. Я имею в виду не в плане, как бы, когда это относится к каким-то патологическим вещам и дисфункциональным, да, а вот в хорошем смысле. Потому что мы все-таки общественные животные, как, да, кто-то говорил. Поэтому мы так или иначе смотрим на другого, мы соотносимся с другими людьми. Ну, и как только мы начинаем жить вдвоем, понятно, что мимо тут никак не пройти. Это даже не дерево, это живой человек. И он, у него тоже есть свои чувства, свои ожидания, свои мысли, свои представления о нашей совместной жизни. И когда мы это все-таки озвучиваем, и тогда есть вероятность того, что наши ожидания, если они, скажем так, вот мы хотим этого достичь, и мы ожидаем этого, они сбудутся. Тут такой пример можно привести по поводу ожидания. Вот как рыбак, да? Когда он собирается на рыбалку, ну, нравится ему это. Что он будет ожидать?
Если он поймает самую огромную, лучшую рыбу в этом море.
Вот. Если он ожидает, что будет улов,
да,
он что-то будет для этого делать?
Конечно.
Он наберет снасти, там снасти. Играть. Во-первых, снасти. Во-вторых, он все-таки, имея какой-то опыт уже, да, знает, в какое место лучше пойти, какую погоду выбрать. Ну, либо он слышал от своих отцов, дедов, которые уже ходили на рыбалку и знают, как это делать. Какую-то информацию он по этому поводу собрал, как это лучше сделать, даже если он первый раз идет. Он собирает, как они, жучки, ой, забыла, как это правильно,
червячки
выкапывает, да, то есть там мотыля ловит, ну, что-то такое делает, а потом идет уже конкретно в этом месте, на речку, на озеро, куда-то. Да, действие уже произошло, он уже дошел. Когда он туда доходит, ну вот солнышко светит, вот хорошо ему, да. Если он ждет улова, он будет смотреть на поплавок, он будет ждать, когда же будет ловиться рыба. Если он пришел просто погода хорошая, посидеть, его не будет интересовать, в общем, этот улов, тогда он будет наслаждаться солнышком, природой и, в общем, окружающим миром. А если он будет улов ждать? Будет смотреть, какая длина там поплавка или как грузило. Извините, рыбаки, если я неправильно сказала. Вот, да? Какой крючок надо? То есть вот какие-то еще действия он будет производить для того, чтобы этот улов все-таки у него был. Вот ожидание можно сравнить с таким же. Да? И он ожидает, что будет все-таки улов.
Угу. Ну, то есть, что мы что-то делаем для того, чтобы
мы
это было, да?
Мы что-то все-таки делаем для того, чтобы это было. Угу. И ждем. Да, конечно, может быть, он поет моим не такую большую, как хотела. Да? Есть вещи, которые от него в этом случае не зависят, но он максимально сделал то, что он, чтобы это было. Вот это событие, оно произошло. Вот это как бы как иллюстрация, такой пример к ожиданию.
Угу.
Конечно, если мы, с одной стороны, ожидаем улов, но будем наслаждаться только природой и вообще не смотреть ни за поплавком, как он нам прыгает по воде, может, он уже несколько раз ушел под воду, да, мы не заметили, конечно, мы ничего не поймаем. Вот.
Понятно. Мы напомним слушателям способы с нами связаться. Мы говорим сегодня об ожиданиях от семейной жизни, о мифах, связанных с супружеством, с браком. Были ли у вас какие-то ожидания, оправдались ли они или нет? Вы можете с нами поделиться. Телефон прямого эфира 8 800 ровно 333 1706. Еще у нас есть сайт Teos FM, там кнопка «Слушать радио», «Задать вопрос». Еще есть Viber и WhatsApp, +7 977 850 0996. В студии ведущая «Формула семьи». Меня зовут Людмила, и наш эксперт-психолог Елена Картавенко. Продолжим через маленькую паузу.
Сердцу не прикажешь. Так народ говорит.
Глупости он говорит, ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Ну, пойдем, может быть, по конкретным таким представлениям о браке. Например, вот... Можно ли вообще на такую святыню утверждение, что любовь и семья, брак — это работа? Работа. Uh-huh. А, то есть все это говорят со знанием дела. Это, ну, правильная, хорошая очень фраза. Вот, но она такая немножко отрезвляющая, да, что семья — дело непростое.
Конечно, непростое.
Вот, ну, там... Действительно, там нужно будет потрудиться над собой, над... Ну, в общем... Отношения, брак, семья — это работа. Вот.
Ну, если даже посмотреть тот же самый пример с рыбаком, да, мы же действия какие-то производим, это тоже некая работа. Но, наверное, не в таком понимании, как, да, если... Опять, что мы вкладываем в это понятие слова «работа»? Работа — это действие, за которое мы потом получаем какие-то плюшки, да, ну, что-то. И...
Ну, это еще обязанности.
Это обязанности. Угу. Все-таки отчасти, конечно, в браке это тоже есть. Мы что-то делаем для того, чтобы наша совместная жизнь была нам в радость. Вот еще можно исходить из тех, как бы, посылок, что, что такое вообще семья и зачем она. То есть в идеально в семье, если это функциональная семья, удовлетворяются все потребности каждого члена семьи. И тогда действительно для этого какая-то работа производится. То есть, ну, может, не в таком прямом смысле, как работа, да, вот ты сделал и ты получил, но ты делаешь вклад в это, в наше общее дело, тогда и понимаешь, что да, где-то придется немножечко себя сейчас, как бы свое желание немножко отложить ради там совместного общего желания, или где-то себя немножко притеснить на какое-то время, чтобы все-таки достичь совместно вот этого совместного благополучия, да, семейного.
Угу. То есть все-таки это...
отчасти, да. Угу. Но я все-таки не сторонник в прямом смысле, да, я каждый раз спрашиваю, а что для вас это значит? Вы какой смысл вкладываете в эти слова? Потому что вот если говорить, что мифы, да, мифы, все-таки, если смотреть из семейной терапии, что мифы, они как бы создаются для функциональности семьи, для того, чтобы семья, когда находится в тяжелой какой-то жизненной ситуации, эти мифы создаются, для того, чтобы она справилась с этими жизненными ситуациями. Ну и если происходит так, что это становится ригидно и дальше не дает семье развиваться, то он становится, конечно, этот миф начинает мешать. И тогда семья скорее из функциональной превращается в дисфункциональную. И в этом случае, если мы говорим, что про мифы семейные, да, то вот это вот миф в каком смысле? И в каком смысле каждый из нас, какой смысл вкладывает в понятие, что это работа?
Угу.
Ну, каждый вот ответит все равно по-разному.
Конечно. Ну вот заметная фраза Урсулы Ле Гуин, что любовь – это хлеб, который мы выпекаем каждый день. Вот в этом смысле работа.
Ну, в таком случае, ну да, я с этим тоже согласна. Для меня это какие-то действия, которые я произвожу, да, по отношению к другому человеку.
То есть в любом случае нужно, наверное, вот эти вот определения, да, которые мы даем слово «любовь», «семья», на нас сильно влияют. Вот если нас спросить просто, ну, на улице, да, что такое любовь, что такое семья, и мы ответим какие-то ответы, у нас будут какие-то вот утверждения, убеждения, это вот действительно будет влиять.
Конечно,
на нас?
Это влияет. Угу. Это
даже если это просто декларируемое, даже представление это... какое-то пока еще.
Ну. Но, во-первых, мы это представление все-таки уже получили. Мы получили его в течение нашей жизненной истории, да, с самого рождения, с самого младенчества, и там на протяжении всего времени, когда мы находимся в родительской семье. Мы это усвоили, то, как это было в нашей семье. В сознательном возрасте, ну, начиная с подросткового, это начинает, как у подростка, да, он все-таки начинает критически смотреть на какие-то вещи и что-то выбирает, что ему нравилось, что-то он подвергает очень большой критике. Говорит, что родители, вы заявляете так, а получается по факту совсем по-другому. Да? И что-то, уже переосмыслив эти ценности, которые семья ему дала, он уже выносит в свою взрослую жизнь. Но, безусловно, они все равно же влияют. И когда он попадает в ситуацию семейную, когда уже начинает жить человеком, очень многие вещи бессознательные. И желания, которые были когда-то у него, скажем так, не удовлетворены, он будет удовлетворять через вот эти отношения, через уже семейные.
Угу. Еще одно утверждение, что единственный важный ингредиент в рецепте счастливого брака – это любовь. Самый важный. Самый важный.
Ну, тут даже вот я, да, ну, для меня это безусловно. Mm-hmm. Да, конечно, любовь.
А то, опять что же, вы в браке с самым близким вам человеком.
Ну да.
Это самый близкий человек.
Да, это самый близкий человек. Опять же, это зависит от культуры. Это зависит от моего мира, восприятия, к моей картинке мира, той, которую я получила уже. Для кого-то это может совсем... Бывают же браки по расчету.
Да, бывают, конечно.
Бывают. Тогда это совсем на других основах у нас основан. Да? И это не во главу угла не будет ставиться любовь и отношения.
А что происходит с нашими друзьями, близкими?
В каком плане?
У нас же был до этого близкий друг, подруга. Друг? Подруга.
Ну, самая большая открытость все-таки она... вот подразумевается, что с близким человеком... Особенно если это в христианском понимании, да? Угу. Да прилепится муж, жена к мужу. Так говорят, и все-таки это плоть едина. То есть вот эти вещи, что это самый близкий человек, то есть тот, который нас видит непосредственно в нашем быту, тогда, когда мы вообще бываем в разных вариациях, когда можно увидеть, в разных проявлениях, в различных ситуациях. И в таком случае никто ближе этого не увидит, только тот человек, который непосредственно с тобой живет, проживает вот эти ситуации и горести, и радости.
Угу. То есть именно поэтому он близкий, ну, вот, в силу того, что он ближе вообще всех.
Это одна из, да, это ближе, во-первых, так, а во-вторых, все-таки еще можно говорить и о близости по духу, да, когда мы разделяем совместно ценности, и тогда мы еще близки, как бы не только и телесно, и культурно, и событийно, да, но еще у нас есть как бы разделение духовное. Вот мы еще и разделяем наши ценности в духе близки.
Ну, еще плюс же мы будем эволюционировать, да, каким-то образом. И, наверное, человек, конечно, в каком смысле страннеть немножко, там, да, ну, стареть, вот, что еще. Или наоборот, да, ну, наоборот, эволюционировать, там, не знаю, все лучше и лучше становиться. Ну, то есть получается, что все равно с нами будут происходить какие-то метаморфозы,
изменения, да,
да. И с нами рядом должен быть человек, который их принимает, ну, или согласен на них, или...
Согласен и принимает, и я принимаю то, что происходит, да. Но какие-то вещи... Опять же, могу принять, другие не могу принять. То есть это тоже все-таки личностные такие моменты, которые вот кто-то может что-то принять, кто-то говорит, что все, это край, и я тогда. И тогда формулировка любимая не сошелся характером.
Угу.
Не сошлись характером.
Вот это,
поэтому...
кстати, про что? Вот это очень часто говорят, но ничего не понятно, что значит не сошлись характерами.
Ну, скорее все-таки это о том, что какие-то вещи не смогли совместно преодолеть, да, не нашли ресурс для того, чтобы справиться с какой-то ситуацией, или были какие-то ожидания, это опять же про ожидания, да, потому что они могут быть реалистичными, могут быть нереалистичными. Если мы говорим, что все-таки человек, вступая в брак осознанно и, скажем так, со взрослой позиции, может многое преодолеть, может многое изменить, да, и что-то сделать совместно. Вот как, да, рыбак с ожиданием. Если все-таки в брак вступают люди не совсем, скажем так, еще зрелые для этого, ну, вот бывают совсем юные браки, когда ну, вот 16-летний, к примеру, 18-летний вынуждена, им, конечно, тяжело в этом плане. И какие-то вещи они от брака будут ожидать не вполне реалистичные. И тогда, конечно, как только разбиваются это ожидание нереалистичное, и у человека нет сил с этим справиться, ну, приходит как бы именно к выводу того, что я не смогу, я уже не могу дальше, я не вижу, как я могу продолжать эти отношения. Угу. Бывает и такое.
Вот, кстати, по поводу «я не вижу, как дальше», есть же еще один миф – брак – это навсегда.
Есть. Есть такой миф.
Он вреден, он полезен. Вот такое ждать, ну, такое ожидание, такое представление о том, что мы вместе навсегда. Вот и там, знаменитая эта клятва, да, и в горе, и в радости, и там, и пока смерть не разлучит нас.
Ну да, есть такое.
Угу.
Но тут очень... Это очень сложный вопрос, да, сказать, угу. если честно. Насколько мы осознаны, насколько мы готовы, насколько вообще к этому выбору подходили партнера. То есть мы понимаем, что вот да, сейчас встретили, мы друг друга узнали, и мы готовы вместе все-таки продолжать. И это наш совместный союз, наша совместная деятельность по созданию вот именно семейной жизни, а потом еще по удовлетворению потребностей своих детей. Да? То есть вот мы вместе можем, мы взрослые люди, мы можем вместе это делать. Это один вопрос. И очень зависит еще от религиозных убеждений. Ну, я сторонник того, что все-таки на стороне религии в браке бывают разные ситуации, разные случаи. Если мы пытаемся найти выход из сложившейся ситуации, да, то мы пытаемся как-то разрешить эту ситуацию во благо нашей семьи, чтобы ее все-таки сохранить. Это один вариант, и я сторонник все-таки этого. Но бывают исключения из правил, когда понятно, что вот уже невозможно ничего сохранить. Ну, это такие крайние случаи, которые даже в церкви есть на это как бы благословение для разводов. Это когда наркозависимый, алкогольно зависимый, да, когда идет террор по отношению к всем членам семьи. И это оправданный тогда уход из семьи и разрыв этих отношений. Ну и тогда в таком случае, да. Ну, есть исключения из правил.
Угу. Ну, то есть
невозможно сказать, что только так и не и по-другому.
Ну, наверное, мы хотим
никак.
Так.
Мы хотим есть... так, но угу. мы можем прилагать усилия к этому, да. Но вот бывают вариации разные и разные жизненные ситуации. Сказать, что всем только так, невозможно.
Напомним наши телефоны, потому что мы тут, конечно, будем обсуждать разные ожидания, разные мифы, но хотелось бы вас услышать, узнать, какие у вас ожидания от семейной жизни, что такое брак для вас, работа, брак это навсегда, не знаю, вот какие-то у вас, может быть, есть тоже такие какие-то определения, убеждения, в которые вы верите, вот, хотелось бы их услышать, с какими ожиданиями вы подходите к семейной жизни или подошли, и они оправдались, чтобы вот ваш какой-то опыт семейный, он нам очень пригодится, потому что тогда это будет практика, а не теория, хотя, в принципе, в теории тоже интересно, но мы отталкиваться от вашего опыта было бы гораздо интереснее, от ваших историй. Если вы хотите с ними ими поделиться, можете писать нам и звонить. Телефон прямого эфира 8 800 ровно 333 1706. Есть еще Viber и WhatsApp, плюс 7 977 850 0996. И Teos.fm, наш сайт, кнопка «Слушать радио», «Задать вопрос». Мы говорим сейчас об ожиданиях от семейной жизни, о мифах о браке.
Иногда двух минут хватит, одного взгляда, и все перевернется в душе. Вы же знаете, как это бывает. Ведь вы знаете, как возникает любовь.
Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Можно я хочу поправиться немножко, uh-huh. да, то есть я ошиблась, конечно, не благословение в этом случае, а разрешение на как бы развод.
Uh-huh. Ну да, конечно.
Да, это я ошиблась, прошу прощения.
Еще один миф. Все хорошее в наших отношениях со временем станет еще лучше.
Может стать, а может не стать. Тут вот опять же от личностной позиции.
Ну, если мы, не знаю, если мы были с супругом хорошими друзьями, если что-то еще там может быть, мы быстро решали конфликты, еще, не знаю, нам было весело друг с другом, это самый нескучный человек в моей жизни. Вот такие вот вещи, да, ну, на которые мы опираемся.
Только если есть уже дружба изначально, как бы, да, не только любовь, а любовь как бы совместно и дружба, и любовь, потому что это очень глубокие чувства, тогда, ну, наверное, все-таки оно так и сохранится. Навряд ли что-то. Либо должно произойти какое-то очень сильное происшествие или какая-то ситуация, которая может нарушить эту связь. То есть, в первую очередь, конечно, нарушить доверие друг к другу. Потому что как только нарушается доверие, тут вот ставится под сомнение очень многие вещи, и это очень больно, как правило, да, люди и переносить больно тогда. Я доверяла этому человеку, он был самый близкий, и вдруг, ну, как правило, это связано с изменой. да, какие-то такие вещи.
Ну, это да, тяжело. А вот я смотрела сериал недавно один, «Теория большого взрыва», ну и там эксперимент, молодые люди решили так вместе пожить, ну как просто понять, как ученые они к этому подошли, это вообще об ученых сериал, а вот, и вот это вот желание угодить, которое у нас есть еще в отношениях, они там, в общем, в сторону кровати выбирали, вот, да ты выбирай ты, да выбирай ты, нет, я хочу, чтобы выбрал ты, а если ты хочешь, чтобы выбрал я, но я-то хочу, чтобы выбрала ты, это и есть мое желание. Ну вот, в общем, вот это вот все такое, какое-то уклончивое, какие-то вот эти расшаркивания, раскланивания, вот. А потом, это же брак невозможно, нужно принимать быстрые решения. Быстрые решения, вот. Например, куда ставить стол? Ой, а куда ты хочешь? Да я просто хочу знать, куда поставить его, вот, а не, ну, если я спрашиваю, значит, я не знаю, ну, если бы знал, поставил бы.
Не, ну, либо я спрашиваю, потому что я хочу услышать твое мнение. Может, тебе не нравится, что здесь стол стоит?
Ну, это странный вопрос. А куда ты хочешь поставить?
Почему?
Ну, в смысле...
Как ты думаешь, вот здесь этот стол будет смотреться?
Ну,
он
тебя
будет
спрашивают.
Удобно, что он здесь,
ну, да,
стоит?
А я тут говорю, а как хочешь ты?
Знаешь, а я думаю, что вот, наверное, вот здесь вот будет у окна удобно, потому что свет падает.
Угу.
Но это же такой обыденный разговор, который может быть вот, вот по поводу стола или каких-то таких вещей, да? Но он даже как бы, ну, можно устроить на этом скандал, сказать, что нет, но это тогда будет просто причина, а не вот то, что мы не поделили, куда стол поставить. То есть это более глубокие причины надо искать. То есть не причина, а...
Если мы в отношениях уступаем вот много еще в тех, которые до семьи, потому что мы хотим, ну, угодить.
Но тогда это про неискренность отношений. Тогда мы играем. Тогда нам что-то, наше желание, которое неудовлетворенное, мы хотим удовлетворить вот таким образом. Но ожидания-то могут быть не оправдаться тогда. Тут, когда мы до брака все-таки показываем и рассказываем какие-то вещи, пытаемся быть естественными, потому что, ну, 24 часа находиться с человеком и не быть естественным, это тяжело. Ну, день можно, два дня. Но там годы – это все равно невозможно. Да? И все свои стороны, они так или иначе проявятся. Это надо понимать, что... Понятно, что хочется любимому человеку, особенно на момент влюбленности, да, показаться с хорошей стороны. Но есть же и другая сторона. У нас много всего намешано. И какие-то вещи, честно и откровенно сказать, что да, вот я не люблю, чтобы стол стоял у окна. К примеру, я понимаю, что я утрирую, да? Но, к примеру, это можно сказать заранее. Или какие-то вещи, которые я знаю, что у меня есть привычка. Ну, к примеру, знаешь, что я храплю. Но с этим, как правило, живут, и это не такая вот вещь. Но кому-то это может быть непонятно. Ну, вот... никак неприемлемо. Ну, хотя это такой тоже все-таки утрированный пример.
Угу. Ну, то есть, вот угождать это, ну, плохая затея. Ну, вот.
Ну да. Ну, так, если
ущерб
сказать,
своим
что...
желаниям.
В ущерб своим желаниям.
Угу.
Тут лучше все-таки пытаться найти сотрудничество какое-то, да, да, и говорить смело о своих потребностях, да, и тогда находить вот именно это, чтобы нам вдвоем было. Все-таки хорошо. Диалог вести. Я про то, что вести диалог. Но не всегда это возможно, конечно. И тут я призываю к осознанности отношений. Потому что иногда диалог в силу своих особенностей, в силу своей семейной истории, да, из той истории, которой уже мы пришли к этому моменту, не всегда возможность есть открыться сразу. Есть. И когда диалог не идет, есть некоторая дистанция между нами. И эта дистанция, она получает, ну, как бы каждый ее определяет по-разному, свою собственную. И разными поступками и действиями он ее определяет. И не всегда возможно сразу открыться. И не всегда возможно говорить о каких-то вещах, которые меня беспокоят, и как бы я имею в них потребность. Тут вот тогда можно говорить как раз про терпение и про то, что про пытаться понять, что происходит с другим человеком. И пытаться с ним все-таки, ну, как вот в этом случае очень хороший пример с детьми, да, мы же не идем, вот когда особенно с ребенком знакомимся, там ребенок друга или вот подруги, не наш личный ребенок, с которым мы уже давно и знаем его хорошо, да, мы же сначала пытаемся наладить контакт, и не только, скажем так, словесно, да, мы смотрим, мы какие-то вещи замечаем в нем, что-то мы наблюдаем. И в семейной жизни, наверное, тоже вот это наблюдение друг, как в хорошем смысле, опять же, этого слова, друг за другом, для того, чтобы какие-то особенности выявлять, для того, чтобы потом пытаться выстроить этот контакт друг с другом, для того, чтобы можно было обсуждать и вести этот диалог.
Еще один миф. Я больше не буду одинок. Все, что было в моей жизни плохого, пройдет.
Ну, это точно миф, вот тут вот стопроцентно я могу сказать. Тут даже как бы это, наверное, все-таки из желания и закрыть свое одиночество, да, из большого неудовлетворенности когда-то в какой-то своей истории, ну, не только семейной, вообще личной истории, да, и все-таки другой человек полностью наше одиночество закрыть не может. Мы пришли, как это традиционно говорят, одни в этот мир, одни в этот мир уйдем. И насколько мы сможем вообще находиться сами с собой в одиночестве? Это говорит о нашей зрелости.
Ну, знаете, мне будет легче вот такое, да. Не, ну, мы же будем вместе делать. Ну, что-то, да. Мне будет легче справляться с проблемами.
Конечно, легче. Угу. Ну, вот, да, если мы договоримся, легче. Но это не полностью все-таки уход от одиночества. Надо понимать, что все равно так или иначе, ну, какие-то моменты надо уметь в этом одиночестве своим собственным, с собой, чтобы не скучно с собой было. И не только, что не скучно, а как бы вот, чтобы мне с собой было комфортно. Тогда, ну, это вопрос как раз про одиночество. Да, тогда я другого человека не буду требовать слишком какие-то, может, нереалистические вещи, которые он не может дать. Он не может заполнить полностью собой мое пустое пространство. Ну, вот, наверное, для меня это так. У кого-то это по-другому.
Однажды мы обсуждали с моим женатым старшим знакомым, вот, которому я доверяю, ситуацию, которая происходила в моей личной жизни, и мой молодой человек спросил меня, что-то, в общем, у него были какие-то трудности с работой, и он спросил, как ты думаешь, почему вот на собеседовании у меня не получается, ну, с руководством у меня, ну, всегда они провальные. Мне показалось, что он меня спрашивает про действительно, ну, какие-то критичные свои стороны, ну, вот как я вижу, может, слабости его. И я спокойно ответила. Оказалось, что нужно было сказать, что вот это их вообще прекрасный. Я не знаю,
да,
почему и... они вообще, эти люди, тебя не берут на работу такого замечательного. А я ответила на вопрос, который мне, как показалось, был поставлен. И я жаловала своему другу, который женат, и он сказал, что... Я говорю, так меня же спрашивают конкретные вещи, почему, а почему, ну... Почему я вдруг должна давать восхищение? И мой женатый друг сказал, что бывают вещи, которые ты вообще не будешь никогда, ну, в смысле, даже будешь так считать, но не, ну, не нужно будет это говорить, нельзя будет это говорить. Вот. Mm. Ну, какие-то вещи просто, ну, будут замалчиваться. Какие-то вещи, да, ну, тебя спрашивают одно, а ты будешь вот поддерживать, отвечать другое. Ну, то есть честность, ну, вот какая-то вот в этом случае вообще не нужна была. Как оказалось, нужна была поддержка, нужна была. И она чаще всего нужнее, чем честность, чем решение проблемы твоей, чем совет. Ну, вот какая-то такая штука. Скорее всего, вот поддержка, принятие большей части.
Ну, конечно, поддержка, принятие, она очень важна, и без этого, безусловно, тут... Uh-huh. Как бы даже ничего не скажешь на эту тему, да, но по поводу честности, наверное, все-таки это еще как бы степень доверия. Потому что, да, иногда от близкого человека мы можем услышать какие-то не очень приятные вещи, но это надо уже настолько доверять друг другу, чтобы это суметь услышать, чтобы не уйти в защиты, как любят говорить, да, психологические защиты, и не воспринять это как агрессивную какую-то там нападок на себя, а все-таки действительно посмотреть на себя, что да, действительно я такой, вот бывает со мной такое. И в этом, наверное, еще одна из сторон брака, когда есть вот эти отношения доверительные и честные, да, что мы друг об друга, ну, это пример такой же, там обтачиваемся. То есть все-таки другой говорит нам о нас очень много. И главное услышать это. Ну, я не склонна к тому, что вот надо только говорить то, что хотят. Вот поддержку можно оказать. Надо подобрать те слова, которые человек может услышать. И в ту ситуацию, в которой он может это услышать. Понятно, что это какая-то ситуация такая более, скажем, интимная, да, когда это не на публике, когда это, ну, разговаривают именно двое между собой. И именно поиск тех слов, когда он не настолько когда расстроен, да, поддержать, а когда он готов услышать то, что ты можешь сказать не совсем приятного. Ну, и тут просто вспомнилось, да, все-таки обличать в каких-то своих неблаговидных поступках, ну, и в этом есть даже нужда, потому что иногда мы можем не видеть этого. Другое дело, как это делается. Понятно, что моменты там обвинения, осуждения и попытка навязать чувство вины вот в этом случае невозможны. Тогда точно не будет никто услышан. Тогда точно не будет никакого обратного диалога. Человек просто закроется. А если все-таки это сказано со словами любви, и с тем, чтобы человеку не нанести как можно меньше боли, но все-таки показать его сторону, это другой вариант.
Еще один миф. Любовь, опять правильная фраза. Не единожды слышанное. Любовь – это выбор, а не чувство.
Ну как же, совсем-то без выбора-то, то есть без чувства. Как? Да, конечно, выбор. Выбору я склоняюсь больше. Все-таки это неосознанный выбор партнера у нас происходит, да? Так или иначе, очень много всего происходит на момент, когда мы выбираем. Но чувствовать-то мы все равно чувствуем. По отношению к этому человеку мы переживаем разные чувства, эмоции. Как? Без чувств никак.
Угу.
Либо это получается... Ну, любовь – это уже чувство. Это уже переживание.
Ну вот из серии еще самое важное – вот этого человека найти, его выбрать, а потом, оно уже пойдет. Вот этот главный выбор сделать, как-то на него встать, ну, в смысле, принять это решение, а потом оно будет поддерживать. Вот главное с самого начала. Или нет, или мы выбираем этого человека каждый день. Ну, в смысле, еще раз и еще раз.
И еще раз, и еще. Вот мы уже живем, и мы уже выбрали друг друга каждый раз, да, встречаясь с какими-то... вот мы уже с ним.
Угу.
То есть и делаем выбор, что да, мы остаемся, мы здесь, мы решаем вместе.
Угу. Ну, то есть,
либо какие-то вещи я...
Или... Этот выбор придется еще подтверждать. То есть...
Ну, это...
Угу.
Вот что-то меня в этом, да, вот так вот прямо сказать, не могу сейчас сформулировать, что именно, но немножко дергает, да.
Угу.
Но все равно же мы какие-то вещи, мы берем ответственность на себя, да, и если сейчас наш партнер не может взять на себя ответственность, да, и вот по каким-то своим причинам, да, что-то мы тогда делаем для того, чтобы быть вместе. И этот выбор мы уже выбрали, и мы его просто продолжаем, совместное существование.
Угу. Еще один миф, может быть, там последний, будем к выводам. Брак делает нас целостным человеком.
Отчасти. Да? Угу. То есть все-таки в браке мы, если говорить так о семейной терапии, то выбирая партнера, мы выбираем очень много того, что наши потребности, которые, может, были когда-то не удовлетворены, да, и так мы лечимся друг от друга. Ну, вот если утрировать и сказать. И в этом случае, даже когда мы выбираем партнера, который вдруг потом говорим, что-то нам не нравится в нем, но это мы выбрали бессознательно. Мы зачем-то это проигрываем. Зачем-то эту ситуацию... И, как правило, это ситуация, которая мы уже была в жизни, она просто повторяется, но именно вот с этим человеком. И как мы эту ситуацию проиграем, как мы из нее сможем выйти уже, да, это зависит от нас в первую очередь. И тогда действительно нам эти отношения нужны. То есть без этого никак.
Ну, то есть еще можно сказать, что брак сделает нас лучше.
И тогда можно сказать, он делает нас целостнее, да.
Угу.
В этом в смысле, да. Но не в смысле того, что другой человек может заполнить полностью мою
пустоту.
Пустоту.
Или вдохновить меня, не знаю, вдруг, не знаю, стать... Ну, допустим, я сейчас все никак не могу написать книгу, как одна моя подружка. Ой, я тут наблюдаю за Инстаграм своей подруги, она беременная и делает там какие-то букеты свадебные. Ой, я так хочу замуж. Я говорю, я ничего не поняла. Она говорит, ну вот знаешь, я за своими подругами смотрю, они выходят замуж, и как-то вот, видимо, перестают беспокоиться о вот этой такой глубинной потребности в любви и начинают вот букеты. И у них это все хорошо получается. А мы, ну, незамужние девушки, вот, ну, как-то все про семью, чего-то печалимся. И вот этот доступ к нашим способностям, вот этот вот покой, да, доступ к нашим каким-то творческим, ну, ресурсам, он из-за этой тревожности закрыт.
Закрыт.
Вот она говорит, я хочу замуж, чтобы вот не беспокоиться и делать то, что я вот в творчестве, да, то, что я люблю, и я уверена, у меня будет получаться. Сейчас я слишком отвлекаюсь.
Но в браке действительно люди раскрываются. И поддержать другого по отношению к тому, чтобы он написал книжку, да, или как-то раскрылся какие-то области, которые другие люди могут не увидеть, а только близкие могут увидеть, там, его способности, стал, ну, профессионалом в какой-то области, которая до этого совершенно была для него, например, даже представления не было о ней, да, или какие-то свои творческие вот ресурсы открыл и тоже начал писать, рисовать, ну, вот что-то такое. Действительно, это так. Если удовлетворяются все потребности. Ну, понятно, что все совсем не удовлетворить, это невозможно, к этому мы только стремимся, но все равно вот это вот совершенно правильно, когда уходит тревога, и когда есть вот эта база, от которой мы можем оттолкнуться. Даже если нам в детстве, вот, ну, понятно, что, ну, все мы родом из детства, у всех у нас есть травмы, да, они залечиваются, мы потом дальше можем идти. И брак этому способствует в этом плане.
Вот, у нас остается 3 минуты, и есть ожидания, которые сбудутся обязательно. Браки.
Ну, если есть в этом, как бы, опять про рыбака, да? Если мы к этому прикладываем какие-то усилия от нас зависящие, и если они все-таки реалистичны, что мы будем ловить рыбу именно в реке, а не, я не знаю, в песочнице, к примеру, то, конечно, они сбудутся.
Ну, или, может, а самое вредное ожидание?
Нереалистичное. То, которое совсем не совпадает с реальностью, то, которое невозможно осуществить.
О чем сейчас, ну, стоит подумать, глядя на того человека, которого мы, ну, еще не в браке, но с которым мы встречаемся, с которым мы еще, ну, думаем об этом, какие вопросы себе стоит задать?
В этом случае есть такой маленький тест психологический, да. Представьте, что вы с этим человеком окажетесь на необитаемом острове. Сможете?
Без всего.
Без всего.
Без гаджетов.
Вот вы вдвоем.
Без книжек.
Какие гаджеты? Ну, какие гаджеты? Все осталось
хотя
в море.
Хотя бы с едой или надо будет добывать?
Добывать. Все, все добывать.
Да.
И вот если вы уже все-таки добыли, да, смогли. Во-первых, смогли вместе, не смогли вместе, договорились, добыли, построили там хижину, да, в Робинзону все-таки пятница нужна была. Есть потом вот еще что-то, что вас будет связывать.
Угу. Когда уже все, вроде бы, все тревоги. Да. Угу. Интересно. То есть это двухступенчатый. Во-первых, представить, ну, на острове, во-вторых, так.
Да, это мой экспромт сейчас начался.
Ага. Ну, интересно, все равно. Только расслабишься, вроде, да, ну, с таким человеком можно по пальмам лазить и добывать еду. А еще и нужно подумать о том, что же будет, когда все добыто и приготовлено, и построено.
С человеком может что-то случиться, он может заболеть, готовы ухаживать. Готовы на какой-то момент взять на себя какие-то вещи, которые вы раньше выполняли вдвоем. Готов он. Ну, в первую очередь, конечно, вопрос к себе. Что я готов? На что я готов?
Угу.
Ну и ожидания, какие могут быть просто себе. Все-таки вспомнить про плакальщиц иногда.
Да, что не зря они вообще.
Не зря.
Не зря был это такой ритуал. Вот. Спасибо, Елена. Спасибо, уважаемые слушатели, что вы нас слушали, были с нами. «Формула семьи» выходит в эфир каждый будний день в 14:00. У нас есть группа в социальных сетях «Формула семьи» на Радио Теос, в Фейсбуке, ВКонтакте. Пишите, задавайте вопросы, проходите тесты, предлагайте темы и давайте общаться. Также там есть адрес почты, на который нам можно написать письмо, и мы разберем, постараемся ответить на ваше вот размышление, какой-то вопрос и дать какие-то комментарии в наших эфирах. Всего вам доброго, до свидания, до встречи в следующих эфирах.
До свидания.
Хитростями, магнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.